Слава нашему Господу! Сегодня имеем такую возможность, такого собрания. Вот. И еще вопрос жатвы. Сегодня нам надо будет с вами коснуться очень такого вопроса. Боже, помоги, чтобы все участки предельно бодствовали, находились в молитвенном состоянии, потому что, когда обычно глубоко идет тема, то бесам это очень сильно не нравится. Но сейчас вопрос не здесь. Сегодня мы с вами коснемся жатвы с необычным направлением. Жатва – это отпечаток, это оттиск, это след, это плоды, это последствия. Фактически жатва – это видна линия пути, каким путем двигался человек и к чему пришел. И из того, к чему человек пришел, назад можно рассмотреть путь. Слово «жатва» очень интересное значение имеет в книге «Притч». Там описывается интересная, глубокая фраза. Даже отрока можно узнать по его теперешним занятиям. Что узнать? Какова будет у него жатва? То есть, в дальнейшем будет понятно, к чему он придет, как он будет поступать, он или она не играет роли. Знаете, при современной технологии называется прогресс фото. Что это значит? Вот в 4 года лицо вот такое выражение, такой отпечаток. Если так дальше будет продолжаться, ну, в 10 лет будет уже вот такое, в 15 такое, ну, давайте по 5 лет будем добавлять, понимаете? И вот этот прогресс фото можно предсказать, как будет выглядеть. Однажды я смотрел для меня уникальную фотографию. Это была фотография нескольких сыновей вместе с отцом. Какова ступень ихнего, ну, разницы в годах, не могу сказать. Ну, наверное, года 4, может быть, приблизительно. И вот они все в линеечку возрастов стоят. Слева направо или справа налево, не играет роли. Вот этот 18 лет, теперь видно, каков он будет, когда ему будет 24. Вот он, его брат, которому года 24. Вот теперь, когда ему будет 30, какой он будет? А вот он, его брат 30-летний. Ну, примерно. Теперь можно увидеть, какой он будет, когда будет ему 35 под 40. Ага, вот он, у него брат лет 35-40 стоит, понимаете? Так, теперь на него смотришь, на 18-летнего, ты знаешь, как он будет выглядеть, что он из себя будет представлять, когда ему будет ближе под 50. А там отец стоит. И я когда смотрел на эту фотографию, я очень жалею, что я ее не сохранил. Это было просто уникально. Теперь я представляю этого отца, когда он был младше, 18-летний. Отпечаток, оттиск, след. Дело в том, что жатва – это отпечаток чего-то. А вот чего? И обязательно должно оно выходить куда-то. Куда? Этот отпечаток будет выходить на лицо, на глаза, черты лица, картина на лице, сияние глаз, улыбка, смотря какая, понимаете, радость, смотря какая, торжество, смотря какое. Все это будет показывать, это будет следствие того, что там внутри. Жатва. Жатва чего и от чего? Знаете, есть такой интересный момент в Священном Писании. У него была жатва, рассказал наш Господь во дни плоти. Это был человек, который собрал большой урожай. Но это же жатва. Жатва. И он как глянул, аж охнул. И столько добра собрал. Куда мне ложить? Мои житницы слишком маленькие. То есть амбары, склады, куда ложить? Ну, собранный урожай. Что же делать? Проблема. И что он говорит? знаю, что я сделаю. Я сломаю старые житницы, старые амбары, или как они там называются, и построю новые, то есть большие, вместительные, и соберу туда, есть интересная фраза, соберу туда все добро мое. И скажу, смотрите, жатва, у него еще одна жатва. И там восклицательным знаком «Душа!» Кому ты обращаешься? К своей душе. Душа! Ешь, пей, веселись, покойся. На долгие годы у тебя собрано вот столько вот урожая. И Иисус говорит, это жатва безумца. Как? Вот у него такая жатва. Не жатва того, что он имеет большой урожай. Большой урожай подтолкнул его к тому, чтобы у него сокрытое внутри вышло наружу. И что он сделал? Ну что есть плохого, что он поломал старые житницы и построил новые? Ну вроде ничего плохого нету. Знаете, где плохое? Где страшное? Какими мотивами и движениями он был движим, чтобы поломать старое и построить новое? Понимаем? Там славы Богу не было, прославления имени Господа не было. Там не было поставлено вопроса, Боже, раз ты мне дал такой громадный урожай, какого никогда раньше у меня не было, я всегда обходился старыми амбарами, старыми житницами. А теперь это, видимо, неспроста, не случайно. Что бы это бы все значило? Куда мне это применить? Что ты хочешь мне сказать, Боже, этим благословением? Ничего, никакого движения нету. Но ведь это же был еврей. Еврей. И вот он жатву свою пожинает в своей внутренности. По плодам их увидишь их. И что он говорит? Восторжествовал для своей души. И говорит, безумец, в эту ночь душа твоя заберется. Кому ты это все оставил? Жатва. Скажите, вот такая теперь жатва смерти у этого человека. Куда он идет? Чтобы он пошел в небо, это колоссальнейший вопрос. Безумцы в небо не идут. Ну, правда? Раз Иисус говорит, безумец, значит, в небо не идет. И вот так вот всю жизнь прожить, быть евреем. Евреем? Ну, мы сейчас не про евреев. Мы про себя. Просто пример берем. Жатва. Вот зачастую для того, чтобы нам увидеть, кто мы и что мы, нам необходимо, или мы вынуждаем Бога, чтобы Он помог нам то одними, то другими обстоятельствами жизни, в которых бы мы увидели жатву свою и сделали бы вывод для себя. Следующая жатва. Но это же верующий человек, это же еврей. Что вы говорите? Это же потомок Авраама. Ну, в общих чертах, да. А в конечном счете с юга, севера, запада, востока придут и займут его место, а он окажется извергнутым вон. Ну, правда, правда. Другой момент. Царь. Сын Навуходоносора. И он сделал большущий пир. Вот чтобы ему показать, кто он есть, чтобы ему дать жатву, и чтобы он на этой жатве провозгласил что-то, ему надо было дать вот такую мысль, создать пир. И вот он создает великий пир, зовет всех подряд, кого не лень, и в своей наглости, дерзости, не дерзновение, это дерзость, говорит, принесите сосуды Дома Божьего, который отец мой Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма. Принесли. Поставьте, мы сейчас эти сосуды будем что делать? Наливать и пить? Не-не-не-не-не. Мы их будем осквернять. Он так это не сказал. В его глазах это было. Он будет славить своих богов через попирание этих сосудов. Знаете, что он сказал? Вы знаете, что это такое? Эти сосуды принадлежали Богу. Этими сосудами не смел пользоваться никто из евреев. Это были богослужебные сосуды. И он, этот царь, поставил себя выше, чем Бог. Знаете, что он сказал?
Этот храм я. Это мое я. Мой авторитет. И прочее, прочее, прочее. Сегодня мы не будем этого разбирать, нам не это нужно. И вот он пьет и предлагает всем. И славили богов серебряных, золотых, каменных, деревянных, там железных, какие только существовали у них. Ни одного не забыли. И вдруг раз и появляется кисть руки. И на штукатурке пишет, а прочитать не знаешь как. Потом позвали, Даниил читает, «Мене-мене текелу парсин, ты взвешен на весах и найден очень легким, и царство твое от тебя отторгнуто». Вот она твоя жатва. Вот та жатва. А промежуточная жатва, что ты имел дерзость. Жатва. Дело в том, что нам сегодня надо будет это рассмотреть. Читаем притчи. Притчи, 15 глава, стих 13. Ну, здесь своеобразное такое местописание. Очень мало написано, но много вложено. Итак, притчи 15 глава, 13 стих. «Веселое сердце, а чего и почему веселое? В связи с чем веселое? И кто это веселье, ну, подогрел в этом сердце?» Правда, хороший вопрос, да? Вот у этого царя веселое сердце, радостное лицо. Последствия. Это безбожник. У этого еврея, который собрал большой урожай, веселое сердце, радостное лицо. Он вот такой, на возвышенных, я не знаю, как сказать, эмоциях. Вот к нему, да, подойди, он такой торжествующий, знаете. Он все, что хочешь, для тебя сделает. Мы сюда сейчас еще вернемся. Помните, я рассказывал момент, он это барин, у него много крепостных. И вот у него один из крепостных, ну, кто не понимает, что такое крепостные, ну, как рабы, свободные рабы, но они рабы, чтобы было понятно для молодежи, если вы не знаете, что такое крепостные. И этот крепостной был богаче своего хозяина. Он мог его купить и продать, но он не имел свободы. И вот засватали его дочку, а засватал свободный. И вот он теперь, этот крепостной или раб, свободный, так назовем, чью дочку засватали. Он приходит к своему хозяину и говорит, слушай, мою дочку засватали, засватал свободный. Говорю, слушай, дай свободу моей дочке. Ну, иначе нельзя свадьбу делать, брак нельзя делать. Он говорит, да, ни в коем случае. Да я, говорит, тебе за любые деньги заплачу, только чтобы ты дал свободу. Он говорит, не-не-не-не, в этом-то и твоя цена, что ты богаче меня. И вот такая издевка. И у этого барина, у этого хозяина, рабовладетеля, как легче кому понимать, случилось счастье такое с несчастьем. И у него было день рождения. И на день рождения он очень любил устриц, там, креветок всевозможных, ну, дары моря. Свежие, копченые, там, маринованные, засоленные. Ну, это все детали, детали, детали. И вот, говорит, он жил тогда в одном из городов больших, Москва-то была, но это уже не важно. Вот, и он заказал, ну надо же, объездили все прилавки, все магазинчики. Нету, все съели. Говорят, что он отправил делегацию в Питер, это не ближний свет. И там нету. У него настроение упало, исчезло. У него радости нету. Он никудышний. И вдруг надо же, дело в том, что тот свободный, не свободный, вернее, ну такой богатый раб его, который был, он был на рыбных промыслах, он содержал много кораблей, которые ловили рыбу, там креветок всевозможных, вот. И он знал, что хозяин любит вот эти, кажется, маринованные они были или соленые, ну неважно какие, креветки. И вот он всегда старался ему на день рождения, ну, подарок. А когда дня рождения не было, то когда возвращался с моря, значит, своим рабам, ну, притащите, и бочки катили, а бочки большие были. Ну, по 200 литров, я не знаю, в американской системе как это, ну, это страшный объем такой, во-во-во. Вот. И вот надо же, он на день рождения возвращается, этот раб, такой, скажем, да, с промысла, и его личные рабы катят несколько бочек. И вот он заходит к своему хозяину и говорит: слушай, я тебе к дню рождения припас, вот только что вот с моря там они все приготовили, и закатывают эти бочки. У того настроение то было ноль, а теперь жух, 100 с лишним процентов, да 1000 процентов, если было бы, понимаете? Да ты знаешь, что ты сделал, ты знаешь, что ты сделал. Ты, короче, мне, ну не знаю, что ты мне сделал, но такое счастье преподнес. Ты вот настроение мне поднял, ты вот создал все необходимое, ну теперь я могу что, есть, пить и веселиться, да? И теперь я остальным вокруг себя, а то бы я им жизнь сделал бы. А теперь вот они мне жизнь сделают. Давай сюда бумаги, я подписываю свободу для твоей дочери. За две бочки этих устриц. То за большие деньги ты не хотел, а теперь... Вот ты взвешен на весах, и вот ты показал. Где твои человеческие чувства? Да ноль их. Ты топтал и попирал, ты глумился, как только хотел. Но тебе, кстати, вовремя ложку к обеду дали. Понимаете? К дню рождения тебе устриц. И все, голова вскружилась... Он готов на любые пожертвования, на любые подвиги. Поэтому жатва – это страшная вещь. Но это хорошая вещь. Это честная такая, знаете, которая скрывает наше подлинное лицо. Вот хотят жениться или выйти замуж. Ну, помните, я вам рассказывал, присматриваются, ну, сейчас уже не поймешь, к чему присматриваются, к телу в основном сейчас присматриваются. Вот, а раньше присматривались к дедушкам, к бабушкам, потому чтобы знать, с какого поля эта ягодка. Возьмут жены, это такая крапива, ху-ху-ху-ху-ху. Или выйдут замуж, это такое, это вообще крапив такой, ой-ой-ой, кровопиец. Вот, ну, надо было присматриваться, что и как. Но Священное Писание, вот мы сегодня с вами посмотрели. Говорит, оказывается, он говорит, даже отрока можно знать по занятиям. Каков он будет? Что от него можно ожидать? Во что это выльется? Дело в том, что у человека обычно бывает, кто его знает, сколько масок. И вот когда будут жениться, это одна маска, одно лицо. Когда поженились, у человека ты узнаешь с другой стороны. Но когда родится ребенок, ты узнаешь с третьей стороны. А когда будут узкие жизненные обстоятельства, то ты узнаешь, кто его знает, четвертую, пятую и сотую сторону. Жатва. Дело в том, что наш Бог знает, кто мы и что мы, и что мы из себя представляем, и что от нас в дальнейшем ожидать. Ну, потому что Он Бог. Но вот дело в том, что нам надо показать, что мы из себя представляем. И когда рассматривается вопрос, всем надлежит нам представить предсудилище Христово, чтобы получить сообразно того, что мы делали в жизни, и никто не знает об этом. Он говорит, я вот должен, говорит, это показать. Вы знаете, с одной стороны, когда рассматриваю, сейчас сегодня не буду рассматривать судилище Христово, но слегка так бегло коснусь. Это есть такой момент благословенный. Какой момент? Оттого многие из нас немощны, больны и немало умирают, потому что не судили себя как следует в лице, пред лицом Бога. То есть жатва нам была предложена, а мы ее скомкали. И тогда мы вынудили Бога, и Он начал нами заниматься. Потому немощные, потому больные и даже умирающие. Причина. Чтобы там написано «не быть осужденными с миром». Это звучит так, что оказывается это хорошо, это неплохо. Что хорошо? Что нас это постигает. Почему? Потому, чтобы мы успели привести себя в порядок и увидели жатву свою в своих руках, и сделали оценку, и назвали вещи своими именами, и успели исправиться, покаяться, признать, исповедать, отречься, освободиться – и чтобы не быть осужденными с миром, то есть наследовать жизнь вечную. Так это хорошо? В этих случаях, позвольте, можно молиться за тех из нас, которые немощные, больные и немало, которые уже умирают. Ну, я скажу.
А вы рассуждаете, молиться об очищении, освящении, просвящении, покаянии,
да,
а об исцелении нет.
Почему? Потому что это судилище Христово, чтобы получить сообразно тому, что делали в теле. И Бог хочет достучаться, помочь, говорит, вот она твоя жатва.
Вот видишь, говорит, если сейчас твоя жизнь прервется, вот немощный, больной или умирающий, понимаешь, да? Если сейчас жизнь прервется, куда идешь?
Ну, понятно, куда идешь.
Так вот я, говорит, тебе даю возможность, ну, со стороны Бога, да, так звучит? Даю тебе возможность каждому пересмотреть свою жатву.
Ну, я думаю, доступно, правда?
Возвращаемся сюда, вот к этому стиху, который мы начали читать. Притчи, 15 глава, 13. И веселое сердце, мы затронули вопрос, от кого, от чего, зачем и почему, по каким мотивам, делает лицо веселым. Стоп, минутку. И вот когда смотришь на лицо, только, пожалуйста, я это говорю не для того, чтобы мы занимались изучением, исследованием чужих лиц. Не надо, я не туда. Своего лица. Вот, ну, просто на другое лицо, когда смотришь, ну, вроде легче понимать, но трудно понимать, потому что ты не знаешь, что там внутри делается. А вот себя немножко легче понимать, потому что ты все-таки знаешь, кто ты и что ты. Ты знаешь, какая ты, а ты знаешь, какой ты, да? И вот, когда смотришь на лицо, ну, пускай будет в зеркале, образно говоря, и ты смотришь, и вот веселость лица, а ты так вот эту веселость так вот разворачиваешь, и... А чего веселость? От чего веселость на лице?
Вот это, вот туда надо. Очень глубоко сегодня, может быть, мы очень глубоко не зайдем.
И вот там мы должны увидеть, это чистое веселье или это грязное веселье? Это святое, честное или деликатно бессовестное? Понимаем? Это откровенное веселье в чистоте святости или притворное?
Но дело в том, что, знаете, кто чему радуется? Есть люди, которые, если какого зла не сделают, они не могут спокойно уснуть. Это из верующей среды даже. И вот когда они делают зло, они радуются. Они такие веселые.
Приходилось видеть людей, которые сидят как пенек, он или она. И из рук все вываливается, или все ломается, все портится, но не поймешь, что творится. На лице какой-то отпечаток, как пенька. Но вдруг пришла мысль, осенила мысль, озарила светом. Свет бывает ложный, бывает истинный. И вот этот свет загрелся. И ты смотришь, в глазах нездоровый блеск. Сияет, лицо сияет. А когда смотришь, там ужас. Потому что следующие действия показывают, раз и сделал или сделала. И тогда задаешься вопросом, и ты этому радуешься? Ты же предвкушала, что вот это будет. Ты же этого ожидала. Желаемое тобою тебе было дано. И потому, что тебе дано, теперь видно, чему ты радовался, радовалась. Понимаем? Поэтому это местописание так мало написано, но так глубоко-глубоко написано. Веселое сердце делает лицо веселым.
Да, конечно.
А чему веселое? Вопрос. И при сердечной скорби дух унывает. Ну, это уже мы сегодня не будем касаться. Ну, хотя уныние духа, это есть тоже жатва. Мы пока берем лицо, отпечаток на лице. Мы сегодня с вами невероятным образом будем читать книгу Бытия, 3 главы. Невероятным способом. Смотрите, как здесь написано. Я пока читаю, как написано, а потом мы прочитаем... Невероятным образом. Бытия 3 глава. Это момент, когда уже змей пообщался с Евой. Змей, да? И Ева пообщалась со змеем. Апостол Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились. На какую единицу времени?
Но на какую единицу времени ум у Евы повредился? Ну, сколько они общались? Ну, полчаса, ну, час, может быть, ну, 10 минут. Ну, меня сейчас не интересует продолжительность, просто факт. Ладно, берем. Ну, пускай условно 10 минут. Пускай условно. Вот вопрос возникает. В какой момент у Евы повредился ум? На первой минуте, на второй, на третьей, на четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, на десятой минуте? На какой? Мы сами исследовали и рассматривали эти места Священного Писания. Не знаю, были удивлены или следовало этого и ожидать. У нее ум был поврежден мгновенно по причине того, что она сразу вошла в диалог. Вот только дала согласие, все, готовое. Сегодня я не буду касаться этого вопроса, чтобы доказывать, что именно так происходит. Но дело в том, что следующие ее разговоры, рассуждения со змеем и все остальные ее поступки, вплоть до срывания запретного плода, говорит, ну сюда можно взять место Писания, даже отрока или отроковицу можно видеть по ее занятиям, вот теперешним, вот только она вошла в контакт со змеем. Что в дальнейшем ожидать? Понимаем? По-другому, чтобы было понятно, в какую единицу времени дьявол вложил через змея в нее закваску порока и лукавства? На 10-й минуте, что ли? Да нет! Вот только начинается разговор, сразу хоп, и закваска туда. И все. А дальше она стала работать. Повреждение ума – это действие закваски. Нет. Это принятие закваски. Но дальше уже не касаемся, иначе мы в другую сторону пойдем по теме. Нам не сюда. Итак, она с поврежденным умом продолжает беседу, доходит до принятия виртуального, я примерно скажу, чтобы было понятно, виртуального воображения. У нее слюнки потекли, чтобы было понятно. Слюнки у человека текут не тогда, когда он кушает, а когда он нюхает, или когда он слышит, или когда видит, или когда представляет. Ну, я говорю, по крайней мере, про слюнки относительно пищи физической. Вот человек идет домой, смотрит на часы, о, в это время дома готовят кушать. И слюнки потекли. Не слышит ни звука кастрюли, ни шипения на сковородке не слышит, правда, запахи не идут и ничего не видит. Но внутри себя представляет, уже с ним разговариваешь через ней, они не могут говорить, рот полон слюней. Понимаем? Я думаю, что очень просто. Поэтому у нее слюнки потекли не тогда, когда она сорвала или срывала и кусала. Она до того. Вопрос не здесь. И вот она это вкушает, она ела, говорит он, и мне дала. Да, так написано. Или мы сразу вдвоем кусали. Она ела и мне дала. Ладно. И она убеждает, мы сами касались, она приняла на себя вид служительницы правды. Змей принял на себя вид служителя света. Ну, так говорит Священное Писание. Дьявол принимает вид ангела света. И служители его принимают вид служителей правды. Но конец их не будет по делам. И вот она становится служительницей правды. И убеждает, сколько времени надо было, чтобы начался поврежденность ума у Адама. Ну, как только он с ней вошел в этот диалог, он не поставил запрета. Дело в том, что когда Иову жена говорит, похули имя Бога и умри, ты еще тверд в своей непорочности. Ну, Ева наподобие делает, раз и плод дает, да? А Иов что говорит? Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам не принимать? Только доброе принимать от Бога, худого нет? Ставит запрет, понимаете? Вот такой же мог запрет поставить в свое время Адам, чего он не сделал. Адам, вот за это, что ты не поставил запрета, и дальше покатилось и пошло. Мы не здесь, мы дальше идем. И вот следующее событие, они вдруг увидят, что они наги, Священное Писание говорит, что они сшили листья, а из листьев сделали себе опоясание. У малых пророков описано, кто это лазил по моей смоковнице, оборвал ее листья, обломал ее ветви. Согласно книге Бытия, это делал Адам. Сегодня не об этом. Дальше движемся. А вот теперь нас интересует Бытия в 3 главе, 8 стих и дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Это вот она, ихняя жатва. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю, боялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Теперь по-другому читаю. И вот книга Откровения, можем не открывать, я не буду открывать, на память будем говорить. Первая глава повествует. И вот, говорит, когда я услышал голос, успел, говорит, повернувшись, увидеть и упал, как мертвый, описывает Иоанн, увидел 7 золотых светильников и увидел Сына Божьего, и он держал в руке 7 звезд. Помним, да? И вот он говорит: тайна этих светильников – это 7 церквей. Тайна звезд – это 7 служителей. Служитель каждой церкви. И вот Иисус ходит посреди церквей. Не внутри церкви каждой, а вот светильники стоят, и он между светильников ходит. Почему так говорю? Потому что он говорит: все стою у двери и стучу. Интересно. Церковь твоя, ты хозяин, и не можешь войти в свою церковь. Ну и дожились эти, как сказать, члены церкви, да? Итак, вот он там, да? Вот теперь смотрите, что читаем сюда. Вот книгу Откровения берем вот сюда. «И открылись глаза у них, и узнали они, что хотя они члены церкви, вступившие в завет с Господом», 7 стих читаю, «принявшие Святого Духа, знающие Священное Писание, и вдруг, наконец, прозрели, что они наги. А 7 церковь книги Откровения еще и не прозрела, и не знает, что бедный, нищий, жалкий, слепой, нагий, помним, да? Без одежды, советую тебе купить». Перекликается. Здесь хоть увидали, 7 церковь книги Откровения? Нет. «И сшили смоковные листья». В той церкви хоть они не шили ничего, а здесь шьют. Вот читаем историю Эдемского сада как церковь, ладно? «И услышали голос Господа Бога, ходящего меж церквей». Скажите, а как мы слышим голос Бога, ходящего, позвольте, я уже скажу, внутри своей церкви? И вот этот вопрос хотелось бы задать, ну, для нас, для всех, потому что это был задан вопрос именно к сегодняшнему дню жатвы, ну, поместное собрание. Вот мы чувствуем, что наш Господь в этом поместном собрании, или не чувствуем? А как мы это чувствуем? А чем мы это проверяем? Как мы в этом убеждаемся? Хорошо, теперь следующий вопрос. Церковь его или дом его – это мы. Я, ты, мы, вы, они. Каждый, да? Мы же дом его. Когда? Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца. Упование – это есть Иисус Христос, живущий в нас. Оказывается, вопрос. Сохраним то, чтобы Иисусу Христу жилось в нас. Правда, интересный вопрос? Теперь вопрос возникает. Если мы сохраняем, чтобы Иисусу жилось в нас, тогда Он в нас, да? Вот тут я хочу поставить вопрос, знак вопроса. Я скажу почему.
При какой степени и до какой степени Дух Святой находится в человеке? Я очень глубоко не пойду, слегка, почему? Потому что иначе у нас объемная тема будет получаться. Нам никогда не приходилось слышать, когда Дух Святой вопиет к Отцу и говорит: «Мне здесь тесно, тесно». Что значит, когда Он вопиет и говорит «тесно»? Это говорит мне о том, что Он, Дух Святой, еще находится во внутренности человека. Но Духу Святому уже тесно. Ну да, нет? Ему тесно, но Он еще там. Он еще не вышел, Он еще не ушел. А что это ты так взял, решил рассуждать? Ну, я скажу почему. 50-й псалом, когда читаешь у Давида с Версавией, когда были проблемы, он сказал: «Радость спасения возврати мне, Духом Владычественным утверди меня, омой, очисти, освети», да, и так дальше, да? И там он говорит: «Духа Святого не отними, не забери». Что он имел в виду? Как это понимать? Это что, Дух Святой еще в нем был? Он это имел в виду? Я именно так понимаю. Так вижу. Он говорит: понимаешь, еще и Дух Святой еще там. Радости спасения нету, мира нету, торжества нету, свободы нету, владычественного Духа нету. Кости сохнут. Я скрывал от тебя, говорит, беззаконие мое. Дальше. Но я, говорит, чувствую. Я, говорит, хотел бы спрятаться, давайте так скажем, я хотел бы спрятаться за обилие жертвоприношений. Чтобы приносить жертвы, приносить жертвы, служение такое делать. Но, говорит, я чувствую внутри себя, что это ширма. Что такое ширма? Это рамка деревянная, на которой натянута красивая ткань. Ну, раньше были такие ширмы. И они складывались. То есть, такие рамки на петлях. И вот как они так вот закрывались. Их можно было сложить. И к стенке поставить. А можно было раскрыть и создать стену. Почти ничего не видно, потому что это ткани там натянуты. Но там щелки были. Можно было подсмотреть. Ширма называется. Так вот, говорит, здесь ширма. Какая ширма? Жертвоприношение, обилие суеты, это ширмы. Он говорит: но я чувствую, что я на это не пойду. Я бы мог бы принести это, но ты этого не хочешь. Я это знаю. Какое честное, справедливое заявление у него, замечаем, да? Он говорит: Господи, я, говорит, знаю, что я буду делать. Моя жатва, я, говорит, буду открывать. Думаем хорошо. Так вот, мы в церкви не прячемся. Ты о чем? А бомбоубежище. Как? Ну, так написано у евангелистов, как минимум у троих. Матфей, Марк, Лука, потому что они описывают, насколько я помню, Иоанново крещение. Иоанн не описывает как таковое, частично его описывает. И вот там интересная фраза, когда Иоанн Креститель говорит книжникам, фарисеям, там, саддукеям, понимаете, кто верит в воскресение, загробную жизнь, а кто не верит. Тут странное общество такое, понимаете. И вот они идут на водное крещение. Иоанн останавливает и говорит: порождение змеиное. Слушай, ты кого оскорбляешь? Ты что сказал? Да это, говорит, не оскорбление. Это отпечаток, след. Это жатва. Вот она, жатва ваша. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния. Вы же хотите без плода достойного покаяния, и вы предвкушаете с радостью, что вы сейчас пройдете водное крещение, ну и станете, ну, образно говоря, членами, ну, как назвать, той церкви или как? Ну, церковью назвать или как назвать?
Ты что, не хочешь нас пустить на водное крещение?
Они же торжественно шли, радуясь шли. А чему они радовались? А чего они торжествовали? А чего они так стремительно шли? А чего?
А дело в том, что там надо проверить подлинность эту. Какими мотивами? Помните, был момент, не один такой случай, сколько угодно, просто такой классический беру. Человек ревнует о Духе Святом. Что из плохого? Ничего, все нормально.
А Бог говорит, ты задай вопрос, зачем ему, ей нужен Дух Святой?
Странный такой вопрос, но раз Бог говорит, значит, он не ошибается. А я говорю, а зачем тебе Дух Святой? А без Духа Святого не пускают на водное крещение. Ну, все же правильно, все же понятно. В доме Корнилия так и случилось. Сначала приняли Христа своим Спасителем, только начал говорить Петр, и Иисус крестил их Духом Святым, потому что Иоанну было сказано, он будет крестить вас Духом Святым, Иоанну Крестителю в смысле, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Ну, так же написано, так написано. И вот интересно, вот их сначала нужно было крестить Духом Святым, иначе на водное крещение бы их не пустили. А когда Филипп Евнуха крестил, то там можно было на водное крещение без Духа Святого. Ну подожди, и там язычники, и тут язычник, а какая разница? Большая разница. Там, понимаете, Петру бы потом досталось, ему и так уже досталось за то, что он ходил к язычникам и ел и пил с ними, понимаете, надо было объяснять. На водное крещение он бы никогда бы не пустил бы их, если бы они не приняли Святого Духа. А тут, понимаете, ставится вопрос. Филиппу задается. Евнух говорит, вот она вода, что мне препятствует креститься? Ну ты же язычник, ты же Духа Святого не принял.
Не говорит.
Он говорит, если веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий, то можно. Он говорит, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Остановили колесницу, крестился водным крещением, ну, давал обещание Богу доброй совести и принимает Святого Духа.
Но так?
Так. Ну, так это же нормально. Духа Святого для того, чтобы потом идти на водное крещение. Ну, все же нормально.
А Бог говорит внутри, а ты спроси, а зачем водное крещение?
Как зачем? Ну, уже же мы знаем, для чего Дух Святой. Ну, для того, чтобы водное крещение. Значит, получается, знаете, как интересно? Здесь одна такая тонкость стоит. Если бы пускали на водное крещение без Духа Святого, то эта душа бы и не ревновала бы о Духе Святом. Он ей не нужен. Понимаем? Ну, надо же это согласиться. Вот она жатва. Ладно, ну это для водного крещения. Ну, с натяжкой идем. Ладно. А зачем тебе водное крещение? А женитьбу не дают делать. Не дают жениться, не дают замуж выходить. О-о! То получается, если бы у вас в собрании, в церкви поместной, не говорили бы вам, что нужно Дух Святой, не говорили вам, что нужно обещать Богу добрую совесть, вы бы не пошли бы ни на водное крещение, не молились бы о Духе Святом. Ни одно, ни второе вам не нужно. А вот семью устраивать нужно. Жатва. Поэтому, когда, что, зачем и почему. И поэтому, когда вот они шли, ну куда, на водное крещение, саддукеи, фарисеи, понимаете? Он раз, и мы остановку. Это как, знаете, херувим с пламенным мечом не дает путь назад в Едемский сад этому Адаму с Евой. Почему? Ну как? Ну Бог же с ними уже говорил, ну одежды же уже сделал кожаные, ну животное зарезал, да, или убил, или как правильно сказать, лишил жизни, пролил кровь, снял шкуру. Значит, одежду. Значит, теперь с этой шкуры сделает одежду. Ну так, да, надо понимать. Кровь под жертвенник вылил. Ну, он показал жертвоприношение, как надо делать. И сжег. Это жертвоприношение за сделанный грех. В какой момент Бог сделал мирную жертву, я не могу сказать, была ли там вообще мирная жертва. Потому что мирная жертва, это, понимаете, когда отдается священнику, и от этой жертвы надо было есть. А жертва за грех, сегодня я не разбираю, надо было сжигать. Ну, сегодня вопрос не здесь. Мы вот сюда идем, понимаете? Что они сделали? И услышали, это 8 стих 3 главы Бытия, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Где скрылся? в раю. Ну, для меня, вы знаете, в определенной степени рай – это поместная церковь, поместное собрание.
Как можно умудриться скрыться от лица Господа при своей духовной наготе в поместном собрании? Спеваем. Вну и жатва.
И если внимательно смотреть, то седьмая церковь книги Откровения именно это и сделала. Они настолько изящно, в кавычках, замаскировались,
что они не видят своей наготы. Они настолько замаскировались, спрятались, что они не ощущают своей слепоты. И они не видят своей жалости, бедности. И говорят, ни холоден, ни горяч. Как такое может быть?
Лица. У меня вопрос возникает. Очень серьезный. В связи с сегодняшним днем жатвы и вот рассуждением о жатве. Вопрос такой. А у них лица поникли? А потупилось их лицо, или как правильно сказать? По выражению их лиц, можно было посмотреть и сказать, что они печальные? Что они скорбят?
Да нет. Ты уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь нужды. И это опьянение высшей степени. Отрезвитесь, как должно. Читаем Бытия 4 главы. Это момент, когда уже Каин, Авель родились. И вот Каин был земледелец, а Авель был, ну, скотовод, или как, пастух. Пастухом был, чтобы было понятно. И вот пришел такой момент, когда они приносят жертвоприношение. Каин от плодов земли, а Авель от животных. Если внимательно смотреть, то Каин не приносил плохих, низкосортных плодов. Нет, не приносил. Там не описывается. Там описывается, что Бог не презрел на его дар. Вы знаете, для меня звучит так. Если внимательно изучать линию жертвоприношения жертв, то нигде мы с вами не найдем, что первой жертвой было принесение плодов. Плоды это уже потом приносились. Всегда обычно начинались жертвы, жертвоприношения за грех, а потом уже все остальное. Потому что если ты за грех не решил свои вопросы, то остальные ни мирной жертвы не будет, и остального ничего не будет. Но это нереально иначе, понимаете? Написано, без пролития крови не бывает прощения грехов. Но не написано, без пролития сока виноградной лозы. Или без пролития соков, яблок, фруктов, овощей, там не говорится, не надо придумывать. Поэтому то, что Каин сделал от плодов земли, это уже кричащий вопрос. Проверьте и убедитесь. Ему следовало принести животного. Ты что хочешь сказать, что ты уже животного принес? Ты примирился с Богом? Ты пролил кровь? То, что если ты это сделал, и если ты получил очищение, освобождение, и, допустим, это у тебя была первая жертва, которая не описана, а на плодах земли это дело вскрылось, но тогда плоды земли не приняты. Говорит о том, что если ты приносил жертву животное, то и оно не было принято. Но здесь не говорится об этом. Нам не сюда. Мы дальше идем. И вот 4 Бытия, 4 стиха, читаем события. И Авель также принес, да, ну, с третьего, спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля на дар его, на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Вот теперь берем этот момент, когда Иисус сказал, увидите все сие сбывающимся, восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше, да? Каин может поднять лицо? Нет. Голубица моя под кровом утеса.
когда в песне песней говорится: «Дай мне услышать голос твой, покажи мне лицо твое». Каин может дать услышать свой голос? Нет. Может показать лицо свое? Нет. Куда отнести состояние Суламиты? Ой-ой-ой. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Получается, восклоните ваши головы и увидьте, что приближается избавление ваше, будет только у тех, у кого жертвоприношение пролитой крови и ломимого тела Господа Иисуса Христа. Ну-ка, думаем хорошо. Иначе это будет подделка. Иоанн, когда пишет в своем послании, он пишет интересную глубокую фразу. Любовь до такого достигает, ну, состояния, или как, совершенства в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Понимаем? Значит, отсутствие дерзновения в день суда – это жатва. Или наличие дерзновения в день суда – это тоже жатва. Жатва чего? Любви. Жатва любви Суламиты – проверка. Стоит у дверей и стучится, если кто услышит голос мой и отворит. Седьмая книга Церковь Откровения. Неизвестно, они услышали, открыли. Нам неизвестно, написал послание и отправил, какая у них была реакция. Суламита услышала голос? Да. Встала, открыла? Нет. Если Суламита услышит голос мой и отворит, то я войду к ней. А если она услышит голос мой и не отворит, не войду к ней. Вы знаете, а почему она лицо не может показать? Каин не может показать лица. Ну-ка думаем. Адам с Евой не могут показать лица. Но они же в поместной церкви, которая название Едемский сад. Вот сегодня наша очередь. Сегодня мы такие герои пред Господом. Господи, ты наш Господь, мы твои дети. Я, ты, мы, вы, они. Ну, неплохо это звучит. А дело в том, что мог говорить Исаия в свое время. Правда, интересный вопрос. Но когда он, Исаия, увидел престол Господа и Господа, сидящего на престоле, он песню такого порядка пропел. Ой-ой-ой, Господи, погиб я. Правда, у меня возникает такой вопрос. Куда ты смотрел? Вверх или вниз? Ну, я специально делаю такой нажим, рассуждение. Я сейчас скажу. Дело в том, что вот когда живая змея жалила человека в пустыне, когда народ Израиля из Египта шел в землю обетованную, да? Скажите, где змей медный висел? На земле или на знамени? Ну, знамя же это повыше надо, да? Чтобы всякий ужаленный мог на него что сделать? Посмотреть. Это говорит о том, что вот шатры, да? Палатки. Значит, змей должен был выше самой высокой палатки. Значит, когда далеко находимся, а там 3,5 миллиона, там 600 тысяч только способных к войне вышло. Каждому добавь брата и сестры, папу, маму, жену, там дедушку, бабушку и тому подобное, внуков или как. Знаете, это там 3,5 миллиона минимум. Если не 5 миллионов людей. Это, и вот 5 миллионов там, или 3,5 миллиона так вот стоят, шатры, и вот счастливчик кто-то, ну, наверное, там посередине скиния была, ну, где этот, левиты были по центру, да? Кстати, каждое колено имело свое знамя, а над этими всеми знаменами, там, говорится, они вышли под своими знаменами. Значит, выше всех этих знамен должно было быть знамя, и перекладина, и вот медный змей висит. Так погибающие куда должны были смотреть? Вниз? Он будет жалить тебя в пяту, то есть сзади заходить. Значит, ужаленные будут смотреть назад, где укусил, смотреть туда, где больно. Или будут поднимать лицо и смотреть на медного змея куда? Вверх, да? Это уникальное чудо, которое Бог дает. И он говорит, послушай, насколько превосходней Новый Завет, если тогда ужаленные, которые говорят, погибаю. Это мы касаемся Исаии. Куда он все-таки смотрел? Вы знаете, я что-то смотрю на Исаию. Он мог опустить лицо, но что-то я так смотрю на него. Он все-таки говорил Богу, смотря вверх. Продумайте каждый, порассуждайте. Ответ для меня, знаете, где звучит? Когда ты признаешь себя, говоришь, Господи, это моя вина. Кому ты говоришь? Богу. Ну так смотри на него. Понимаем? Господи, это моя вина, что меня змея укусила. Ну вот и смотри тебя на медного змея. Куда будешь смотреть? Вверх. А в Новом Завете будешь смотреть вниз, да? Тогда чем Новый Завет прекраснее Ветхого Завета? Скажите, пожалуйста. Поэтому для меня смотрится, что Исаия мог бить себя в грудь, образно говоря. Ну да, Иисус говорит, когда мытарь зашел в храм, он бил себя в грудь и не смел поднять своего лица. И говорил, помилуй меня, Господи, человека грешного. И пошел оправданный более, чем фарисей. Ну да, так написано, да, это правда. Вы знаете, я имею такое дерзновение сказать, что он более пошел бы оправданный, ну как вижу в свете Священного Писания, если бы он поднял глаза и сказал, Господи, ты знаешь что? Вот не имел права, но я понимаю, что ты мне даешь право. Мы понимаем. Может быть, когда-то у нас, я не знаю, будет тема права и обязанности. У нас когда-то была частично это, ну я не все детали тогда имел возможность раскрыть. Права и обязанности. Вы понимаете? Вот любовь до такого достигает нас совершенства, что мы имеем дерзновение. Вот дерзновение – это очень интереснейшее действие. Вот разбойник имел дерзновение, и вот он сказал, «Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем». Дерзновение имела женщина, которая пришла в чужой дом, в мужскую комнату. Это вообще. И вот мужчины возлежат, ну, хоть бы хоть одна женщина там была. Да не было там ни одной женщины. Там в старину, знаете, если мужскую комнату обслуживали, то это бабули обслуживали, пожилые женщины. Но были потом уже в следующие веках времена, когда более взрослые тетеньки ближе таким к пожилому возрасту обслуживали. А так молодые мужчины обслуживали. И вот она при всех плачет на ноги. Вот дерзновение имеет. Отирает волосами, целует ноги и возливает драгоценное мира там или как, да? Сегодня мы не туда, нам вот сюда нужно, да? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Жатва? Да, жатва. Скажите, а как у нас дела с нашими поднятыми лицами? Как? Дело в том, что лица наши поднимаются, знаете, когда, я сейчас скажу, есть книга «Первое царство», читаем, «Первое царство», первой главы, это момент, когда, ну тогда, ну была такая печальная история, разрешались, куда это деть. Ну, были, давайте лучше назовем факты, что имели 2-3 жены, там, 4 и так дальше. И вот семья описывается, в которой было 2 жены, одна имела детей, вторая нет. Анна, которая не имела детей. И это в дальнейшем будет мама пророка Самуила. И вот она пришла и молилась, ну, дом Божий называется, ну, видать, палатка стояла там, или как правильно сказать, потому что это переносное было еще, строительства такого не было. Ну, вопрос тоже не здесь. И священник или сидел там. И по-другому звучит, он имел возможность видеть входящих на молитву, и он мог оценивать, это страшное дело, очень, очень страшное дело, и мог оценивать их молитву. И вот он смотрел на нее, а она вслух не молилась, только губы шептали. И он назвал нехорошо, «Пойди, говорит, отрезвись от своего вина». Она говорит, не почитай меня негодной женщиной. Я, говорит, от больших переживаний, от вот, ну, горя, несчастья, как правильно сказать, я в этих переживаниях. И вот потому вот я в душе, в сердце говорила, вот,
Губы немножко просто шевелились. И вот здесь 16 стих. Да, ну давайте с 14 читаем. Даже нет. Давайте с 12, чтобы события нам увидать. Первое царство, первая глава, с 12. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илия счел ее пьяной. И сказал ей Илия: да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. Ну, конечно, это страшная картина. Ну, священник, тебе что, больше делать нечего, что ты смотришь? Ну, мы не об этом. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой. Еще господином называет. Вообще это интересно тоже движение, знаете какое? Ты это самое, нет. Господин. Понимаем, да, вот у нее какое состояние внутренности. «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали и от скорби моей я говорила доселе». Вот это «доселе» звучит, знаете как? Говорила вот до этой минуты. Вот у меня возникает вопрос: что ты хочешь им сказать? А что после этой минуты будет? Вот она говорит: доселе, вот до этой минуты я говорила. Что, ты хочешь сказать, что после этой минуты ты не будешь так говорить? Понимаем, нет? И отвечал Илии и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Как ты быстро мнение меняешь? Ладно, мы не об этом. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. Ну, сегодня тоже не разбираем этого вопроса. И пошла она в путь свой. Нам вот это надо. И ела. Заново читаю. И пошла она в путь свой. И ела. И лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму, и познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Интересно, да? Замечаешь, как пишется? И, да понятно, что ты перечисляешь, запятую поставь. Да не, и надо поставить. Вот по-другому смотрим. Знаете, вот когда она шла на молитву, то от нее оставался след. Вот если по этому следу пустить собаку, которая вот на нюх берет, ну, та точно бы нашла, куда найдет, да? Я расскажу невероятную вещь. Если на... А что там остался? Отпечатки на земле? Нет. Запах. Странно. Запах, оказывается, можно в течение, я забыл, 3-4 дней держать. Точно сейчас я не помню, я детали не изучал. Но если дождя нету, понимаете? И ветер вроде не уносит. Как такое может быть? Ну, интересно, я сейчас еще что-то скажу. Вот этот след, запах. А в этом запахе скорбь. Отчаяние. Печаль. Радости нету. И вот когда ты будешь вот так вот идти по следу этому, ты будешь чувствовать переживания того человека, который прошел. Мы сейчас говорим о вещах, которые для нас могут быть закрытыми. Где это написано? Вот в этой фразе. Теперь смотри, что происходит дальше. И вот она вот с таким бременем пришла, с такой тяжестью. Дело в том, что кто-то сказал: мы знаем, сколько весит, ну, они назвали душа человека. Ну, я бы сказал, не душа, а дух человека. Вот взвесили человека умирающего, и потом его же взвесили уже умершего. И он был легче на сколько-то, я забыл сколько. Это, говорит, вес души назвали, ну, не души, духа человеческого. Я думаю, что это правда. Понимаем? Вот она шла, и вот эта тяжесть была у нее не только на сердце, в ее шагах, в отпечатках, в движениях, в запахе. Объясняю по-другому. Вот бывает, заходишь кому-то в дом, и ты чувствуешь тяжелая-тяжелая атмосфера. Не потому, что там спертый воздух. Не потому, что там зловоние какое-то. Нету. Ну ничего. Ты еще не видел ни одного лица. Ты не слышал ни одного возгласа. Тишина, ну, может быть, случилась так, что сейчас пока у них там тихо, никаких разговоров, ну, пауза какая-то. И вот ты заходишь в помещение, и тебя давит, гнетет, жмет на тебя. Ты чувствуешь тяжелую атмосферу. Что, никогда не это самое? Или я что-то новое говорю? Но другой раз заходишь, так легко, свободно. А что случилось? Еще ни одного лица не увидел. Еще ни одного голоса не услышал. Чувствуешь. Мы понимаем, о чем говорим, нет? Или это очень сложно? Жатва. Об этой жатве сказал Сын Божий. Когда приходите в город, наведывайтесь. Кто там достоин, там оставайтесь. Знаете, как вы должны сделать? У вас считанные мгновения для этого. Вот вы входите в дом и говорите: «Мир дому сему!» И дальше во внимании. Если там живет Сын мира, не глава семьи Сын мира, а Сын Божий живет там. А через кого он больше живет? Это другой вопрос. Через не хозяйку или через хозяина? Это уже детали, ладно? Может, двое на постели, один берется, другой оставляется. Не дай Бог, ну, он хозяин останется, а жена уйдет в небо. Так, в ком там жил Сын мира? В ней. Через кого дом освещался? Через нее. Ну, чтобы мы понимали. И говорит, если там Сын мира живет, то вы почувствуете, что ваш мир, который вы пожелали, он останется. Ведь мы же потеряли зачастую эту чувствительность. Если же там Сын мира не живет, то этот мир, который вы сказали, мир дому сему, он к вам возвращается. Все, не заходите, разворачивайтесь и дальше. Ну да или нет? Ведь мы же потеряли эту чувствительность. Куда мы ее дели? Иисус говорит: при Ветхом Завете вы должны были это иметь, а мы в Новом Завете как пеньки. И когда такие темы начинаешь открывать, смотри, понимаешь, ты о чем говоришь, что ты сказал такое нам новое, влагаешь в уши наши. Заново читаю это местописание. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь. Знаете, как пошла? Она пошла с легкостью. Она стала сиять. От нее пошли волны мира, покоя, Божьего присутствия, помазания. Знаете, что случится? Я вижу, что вот здесь Дух Святой нашел на нее. И сила Всевышнего осенила ее. И она в этом помазании идет, и эти следы оставляет. Жатва. И она войдет в дом. Ну, она там описывается, что поутру они пришли, да, поклонились пред Господом, да, и вот она придет в свой дом и зачнет. И зачнет пророка Самуила, которому Бог будет говорить: Самуил, Самуил. И узнал весь Израиль, что удостоился Самуил стать пророком Господним. Представляем, нет? Вот теперь посмотреть, как она идет, с какой легкостью, с каким благословением, с каким помазанием, с каким дерзновением. Вы знаете, теперь она может принимать жертву, в смысле участвовать. Вот когда жертвоприношение приносилось, то ей муж давал лучшую долю. Она не ела и плакала. А теперь она может сказать: чем воздам тебе? Ну, Давида еще нету, псалмы еще не написаны. Но она бы могла сказать: чем воздам тебе? Чашу спасения приму и имя твое прославлю. Ну, жатва, жатва, правда, жатва? Серьезные вещи. Жатва – это очень серьезно, чем просто так. Жатва. Ладно, и мы будем касаться то одной стороны, то другой. Исаия, 9 глава. Здесь описывается о проявлении жатвы. И говорит, в каком случае это будет происходить. Ну, чтобы было понятно, с первого стиха мы будем читать, и я потом буду говорить. Исаия 9, с 1. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Это пророческое слово на дни, когда наш Господь уже будет воплощен и когда Он пойдет проповедовать. И вот Он как раз пройдет по этим местам, и это будет исполняться. «Народ, ходящий во тьме», что делает? Парадокс, сенсация. Как такое может быть? Но это же евреи там были. Ну да, ну Галилею там, если касаться, то там смесь такая была, то не поймешь что. Ладно, допустим. Вот, и, видимо, не зря говорили, не галилеянин ли ты, небес ли в тебе, да? Ну, на это были предпосылки, почему, зачем, от чего, потому что евреев выселили, а других туда населили, а те со своими богами пришли, а там львы на них нападали. А чтобы потом этого не случилось, сказали, надо священников. И священники пришли, учили их закону Божьему. И те засевали поле двумя сортами. Они Богу служили и своих богов не забывали. Это вообще какое-то умопомрачение было. И вот такое описывается событие. Там другие стали приходить. Образно говоря, на Галилею рукой махнули, и кто туда уходил и жил, это, знаете, как бомбоубежище для непристойных. Ну, примерно так. Вопрос сейчас не в этом. И потому, скорее всего, вот эта фраза и была. Из Галилеи? Из Назарета? Может быть, что-то доброе? А ему сказали, пойди и посмотри. Он сказал, пойду и посмотрю. И когда вот он шел, Иисус говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нету лукавства. «Откуда ты меня знаешь, Господи?» Он говорит, «Я, прежде чем тебя позвал, твой брат, я видел тебя под смоковницей». «О, Господи, Бог мой!» И так дальше. «Ты царь Израилев, ты истинно Мессия» и тому подобное, да? Он говорит, «Ты поверил, потому что я тебе сказал, что я тебя видел». Ну, есть упоминания в книгах, что я просто в последнее время искал, что-то, видать, плохо искал, не нашел, что это упоминание о том, когда побивали детей. Вот от двух лет и ниже, когда Ирод узнал, волхвы же не пришли, не сказали, где младенец, который родился. Они поклонились, звезду, говорит, мы его видели. И весь Иерусалим сполошился, описывает Священное Писание. Вот. И он повелел от двух лет и ниже убить всех младенцев мужского пола в Вифлееме и окружности. То есть такое упоминание. Просто я говорю, что я сейчас в последнее время не нашел этот источник, но есть свидетели, которые сами читали эти моменты. Вот. И когда забежали уничтожать младенцев, то мать вот этого, о котором Иисус говорит, я видел тебя под смоковницу, она пробегала мимо смоковницы, и ребятенка своего мальчугана туда под смоковницу. А смоковница густые-густые листья. И если она до земли эти... Да, а кстати, ветки под тяжестью плодов до земли касаются и... пускают корень. И в этом месте пошел новый ствол. Говорят, что до 1000 стволов может дерево обладать своим потомством. Ну так, образно говоря. И Священное Писание говорит, каждый будет под свою виноградную лозу приглашать один другого и под свою смоковницу, инжировое дерево, фиг 3. Вот. И ребенок молчал, понимаете, а мать побежала. И за ней когда погнались, ребенка нету. Ну и нету, это была тайна семейная. И это хранили, потому что если это выйдет за пределы, то его убьют независимо, сколько ему будет лет. И в этой семейной тайне мать потом ему рассказывала, сынок, ты знаешь что, вот твоего возраста будет Мессия, потому что
Вот когда убивали, и потом вот Рахиль будет плакать о детях своих, что и случилось, так есть Священное Писание. Там упоминались моменты вот во дни Моисея. Почему младенцев убивали? Потому что должен был быть вождь, который выведет из Египта. Почему сейчас младенцев будут убивать или убили? Потому что из этой среды окружающей должен быть вождь, о котором говорил Моисей, который упасет народ свой Израиля и даст свободу. И потому стали убивать. И вот ты, чтобы ты знал, он твой сверстник. Ну, там разница год, полтора, два, это я уже детали не могу вспомнить, то есть от двух лет ниже. По времени появления звезды. Если рассматривать время появления звезды, то для меня звезда звучит, появилась не когда родился, а когда воплотился. Родившаяся в ней есть от Духа Святого, да, сказал ангел. Вот в этом мгновение, когда воплощение произошло, зачатие произошло, от действия Духа Святого. Дух Святой сойдет, и сила Всевышнего осенит. Для меня звучит в этот момент звезда зажглась. И вот два года с лишним, это ну, 9 с лишним месяцев беременности, роды, и пришли там в дом уже, не в этот, не в пещеру пришли, сегодня не будем их касаться, стрелки иначе далеко убегут. Вот. И потом они встречаются, вот этот, которому сказали, а что он тебе скажет? Он тебе скажет тайну, которую никто не знает. И тайной является то, что я бросила тебя под смоковницу. Он Бог во плоти, и он видел тебя. Понимаем? И вот так вот жить до 30 лет и ждать. Где же он? Где же он? Тот, который мама говорила, где же он? Для меня звучит так, когда ему сказал брат, пойди посмотри, я бы ему задал вопрос, слушай, что у тебя там случилось во внутренности? Он сказал, слушай, выпрыгивает сердце, что-то непонятное тут такое творится, я иду, я что-то должен узнать, очень такое, что-то такое должен узнать. Я вот такое, встречал такое в жизни, понимаете, мне это доступно. А когда он приходит, он уже в накале этих чувств, ну пускай будет такое выражение, и вдруг говорит, я видел тебя по смоковнице, прежде чем тебя позвал, и тот, ой, вот он, которого 30 лет, ну 30 лет он не ожидал, может быть так выразимся, потому что ну, в осознании, ну конечно дети в осознании с раннего возраста, вопрос не здесь, ну с годовалого, полуторалетнего возраста может быть, но это уже не будем касаться, ладно, иначе стрелки часов тоже убегут. И вот это происходит. Так вот теперь вопрос. Народ во тьме? Интересно. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Вот нам тебе дальше нужно что-то. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Что с радостью ты сделаешь? Увеличишь. Значит, радость сколько-то есть, да? Что ты сделаешь? Увеличение радости. Оу, вот это да. Он будет веселиться пред тобою. Народ. Народ будет веселиться пред Богом. Это, знаете, какое чудо? Чтобы мы, народ, веселились не от обилия успеха какого-то, не от обилия урожая, не от обилия места жительства, зарплаты, здоровья, там чего-то, понимаете, и тому подобное, да? Нет. Вот радость. Ну чего? Радость спасения, радость того, что мы имеем такого Бога Отца. Вы знаете, вот если мы эту область коснемся, то это очень серьезнейшая жатва. И эта жатва показывает, какая наша жизнь. По-другому, эта жатва показывает, как мы сеяли, как мы поливали, как мы взращивали, и это будет видно в нашем прославлении нашего Господа. Понимаем, да? По-другому. Это будет видно, кто он для нас есть и как мы называем его. Дальше. Это будет видно, не расходятся ли наши слова с делом. В устах их ты близок. Устами, говорит, они приближаются, сердце же их далеко отстоит. Как? Ну они же их христиане. Не, ну тогда же это были евреи. Подождите, оставьте. Евреи, мы просто берем пример. Жатва. Это же ужас!
языком приближаться, а сердце далеко. Помните, на прошлый раз пришлось задать такой вопрос. Но мы готовы к переселению? Не в другую страну, или какой-то город, или другой штат, или область. Не-не-не-не-не. В небо. Я говорю, я заранее скажу, что нет.
Как ты такие вещи говоришь? Я скажу, какие.
Птицу видно по полету. По нашему полету, как мы движемся, видно, что навряд ли мы собираемся сегодня-завтра в небо. Навряд ли. Мы еще успеем, у нас планы есть. Вот то нужно сделать, вот то нужно сделать, вот то нужно. Ну, задай каждый себе вопрос. Ты собираешься сегодня в небо? По тому, как птица летит, видно, что нет. Вот, образно говоря, только, пожалуйста, чтобы это аккуратно получилось, а то сказать, новое учение какое-то. Вот встаньте перед зеркалом, знаете для чего? Чтобы вы увидели себя, как лжете. Посмотри в зеркало на себя и скажи, ты собираешься в небо? Ответь мне. Так уж обучение не вышло. Пожалуйста, очень прошу вас. И смотрите себе в свои глаза. Несколько раз задайте себе этот вопрос. Ну, а потом будете каждый рассуждать и будете задумываться об этих вопросах. И есть о чем задуматься. Вот она жатва. Вот она жатва. Помните жатву я рассказывал, когда Бог сказал пройти по семьям, особенно там, где вот, ну, приболевшие или старенькие по возрасту. То есть, ну, явно, что они вот не сегодня-завтра будут уходить в вечность. И вот всем надо было сказать... Ну, примерно одну и ту же фразу, что вот приближается такой день чудного вашего ожидания, чего вы ожидали всю вашу жизнь. Что вот за вами будет послана колесница неба, ну, примерно так, и вы войдете в небо, наконец, чего вы жаждали, ожидали. Вот оно. И знаете, у людей нервный тик, нервный или как сказать, на лице. Вот такой тик, вот такие переживания, какие-то непонятные проявления. Вот человек волнуется, не уверен в спасении. Кто-то говорит, я не знаю, куда иду, а кто-то говорит, да я знаю, что я не иду в небо. И вот, ну как, ну ты же всю жизнь на собрании, аллилуйя, аминь, посаженный на небеса. А теперь, как дело подошло к переходу, то понимаете, ну что ж такое творится? Обман? Жатва? Вот она жатва. И вот так вот, когда себе в зеркало посмотришь и задашь вопрос, посмотря в глаза, вот посмотришь каждый. Он, этот народ, будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Почему веселятся? Знаете, что он отвечает? Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как день Мадиама. Еще раз. Почему будет вот такая радость? И радость будет умножаться. Ибо ярмо, тяготившее его, тяжесть. А что это за ярмо такое? Жезл, поражавший его, то есть жезл, ну, удары наносил. И трость притеснителя, вот давит и жмет, и психологически, и физически, и по-всякому. Это 4 стих. Его ты сокрушишь, как день Мадьяма. Но дело в том, что мы коснемся, что сокрушение это происходит только при условии нашего сознания. А вот через один стих дальше, смотрите фраза. Почему это произойдет? Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его... Где? Во мне, в тебе. И мира, то есть умножение мира, нет предела. Его мир умножается во мне, в тебе? Нет предела на престоле Давида и в царстве его. Ну, на престоле Давида для меня звучит так, в Израиле. Потому что Давид сидел на царском престоле, а Иисус сидел пока на ослице и на молодом осле. На престоле Давида еще не сидел, значит, должен сесть. Я не здесь. И в царстве его. А где его царство? А, его Эдемский сад, его царство. Внутри меня,
внутри тебя.
Вот в этом царстве внутри нас умножается его владычество? Умножается его мир? Если да, то значит, потому что ярмо, тяготившее нас, жезл, поражающий нас, и трость притеснителя нас, он сокрушил. Если мы не дались, чтобы он сокрушил, то владычество его в нас не умножается, и мир его в нас не умножается. Дальше заново этот стих. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его в наших внутренностях, чтобы ему утвердить его царство утвердить и укрепить его чем? Судом. Если бы мы судились сами себя, не были бы судимы. Утверждаемся судом, царство его, а не, потому немощные и больные немало умираем, потому что мы не захотели освободиться от притеснений. Вот они наши жатвы. Успеваем, правда? Суд. Других судим, а себя? Нет. Седьмая церковь в книге Откровения судила себя? Нисколько. Докатились до какого состояния? Ужас. Адам с Евой судили себя? Нисколько. Докатились до чего? Ужас. А ожидали, что встреча с Богом будет? Да. Из чего это видно? Одежды делали.
Вот так вот мы в поместных собраниях делаем лиственные одежды, прячемся среди деревьев сада, занимаемся то одним, то другим, пятым, десятым вопросом. Он говорит, хорошо, хорошо, хорошо занимаетесь, хорошо. Адам, где ты? Ева, где ты? На скамейке в поместном собрании. А когда нету собрания для собрания и по домам, тогда где?
Ну, проверяем себя, да? Утвердить это царство внутри чем? Судом и правдою. Что такое правда? Вот когда женщине было сказано, позови мужа твоего. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, ты это справедливо сказала, ты это правду сказала, что у тебя нету мужа. У тебя было вон и сколько, то есть одни мужья. И этого, которого имеешь, тоже не муж тебе. Это ты справедливо сказала. Вот теперь, после того, когда ты справедливо сказала, можно в тебе сделать изменение. Какое? Ярмо, тяготившее тебя, жезл, поражавший тебя, трость притеснителя тебя, я, говорит, я теперь беру и сокрушаю. Все, у нее свобода. Ревность Господа Саваофа соделает это. Но она, ревность, соделает это только тогда, когда у нас идет согласие. Для того, чтобы вот это была благословенная жатва, вот он описывает такой момент. 39-й Псалом, 3-4 стих. Ну, со второго. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». А что у меня было в вопле? В вопле я кричал, называл правду и открывал пред Твоим лицом, до чего, говорит, докатился. Господи, я нахожусь, я залез в страшный ров, в тенистое болото. Или, можно сказать еще, к примеру, узкий колодец. Потому что иногда издевались над людьми, узкий колодец, и туда бросали. И диаметр колодца – это ширина плеч. То есть, если тебя кинули с руками, опущенными вниз, то ты их не поднимешь, и ты там. Если тебя бросили туда, в колодец, с руками поднятыми вверх, то ты их не опустишь. И вот там вот стоишь в этом положении.
Когда одного из пророков туда кинули, то его кинули с руками, опущенными вниз. И потом, чтобы его вытащить, веревки подкладывать ему не могли. У него тело болело. Ему бросили тряпки. И вам сказали, подложи тряпки под мышки сюда и веревки. И вот так вот он подложил, там еще как-то руки могли поместиться. И вот так вот держал. И вот так стали вытягивать, как солдатика, вот так вот вверх. Вот этот вопль говорит, знаете о чем? Боже, это я сам, я сама залезла в глубокий страшный ров, тенистое болото, в узкий колодец. Это моя вина. Он говорит, ну тогда с тобой можно говорить. И что дальше ты хочешь? Я хочу освобождения. Я признаю это. Вот он мой вопль. Вот она моя жатва. Я сужу себя. Я взвешиваю себя на весах. И вот теперь он услышал вопль. Какой? Не ай-ой, ох-охой. Нет. Моя вина. Это я докатился. Это я докатилась. И вот теперь, когда услышал, то извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои, вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Но теперь язык гортани не прилипнет, правда? Никогда не прилипнет. И какого содержания будет эта песнь? Мы с вами читали, это жатва такая. Вот. И это жатва Исаия 26 глава, 1 стих. Исаия 26, 1, ну и немножко 2-3 стиха читаем. «В тот день будет воспета песнь». Ну, конечно, вот в таком случае вот она жатва. Вот видишь, какая жатва. «В тот день будет воспета песнь, сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас». А, мы город крепкий. Ага, дальше. «Спасение дал он нам вместо стены и вала». Ну, спасение. Дело в том, что дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. А прощение грехов без покаяния не бывает. Дальше. А без пролития крови не бывает спасения или прощения грехов, чтобы было понятно. По-другому. Это получается, Господи, это я моими грехами распял тебя, пролил твою кровь. Это я моими грехами сделала твое ломимое тело. Это моя вина, я признаю себя. Дело в том, что зачастую язык говорит, а сердце молчит. Ну да. Устами сознаем, а сердцем нет. Ну и жатва. Ну давайте, жатва. Ну сегодня жатва, да? Жатва. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Какие ворота? Город? Ага. Какие ворота? Входящие в небо воротами. Что он сказал? В небо войдет народ только праведный, хранящий истину. А истина есть Христос. Упование славы, Христос, живущий в нас. Это получается хранящий, чтобы ему жилось в себе, во мне, или как правильно сказать, да, во мне, лучше правильно так будет по-русски звучать. Хранить его, ну, когда будешь хранить его, захочешь в небо, да, нет? Тогда обратное чтение этой фразы, знаете, как звучит? Раз мы не собираемся сейчас в небо и сегодня, значит, мы не храним себе Господа. Что ты сказал? Ну, по плодам надо признать дерево. Для меня это вот простая, ну, как сказать, ну, я не знаю, как правильно выразить. Задача или не то, что задача. Вот 1 + 2 = 3. Ну, все, по-другому не может быть. Хранящие истину, хранящие Христа в себе, это народ праведный. Это значит народ, которого на устах песнь. Город крепкий у нас, спасение дал он мне вместо стены и вала. И поэтому я становлюсь его народом, для которого открывается дверь в небо. Ну тогда будем как говорить? Разрешиться и быть со Христом несравненно лучше. Это не общая фраза, пожалуйста. А вот сейчас желающие есть. Обычно хочется убежать в небо от горя и переживаний, которые на земле. Ну да,
Когда к стенке приперты обстоятельствами какими-то, тогда уже ничему не рад, ничему не рада. Ну тогда, да? Или достали уже. Родные, близкие, родственники там и тому подобное, у кого семейное положение. Или обстоятельства жизни. Уже достали, уже готовы мы переселиться. Но как только эта буря не спадает, фуф, и чего бы еще не пожить? А? Ну чего бы еще бы не побыть на земле? Он говорит, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то тогда, говорит, понятно, что можно еще побыть на земле, на земном шаре, да? Но если во внутренности нету желания переселиться сегодня, значит, мы народ, не хранящий Христа в себе. А Христа в себе не хранящий, потому что там тесно. Значит, там покаяния нету. Что в этом случае делается? Читаем следующие моменты. Исаия, 32 глава. Смотрите, что здесь пишется. Исаия, 32 глава, с 15 стиха. «Доколе не излиется на вас Дух свыше». Вообще, это очень интересное местописание. «Доколе не излиется на вас, еще раз, Дух свыше». Свыше обычно изливается дождь. Но дело в том, что Священное Писание говорит, «Из-за вашей жизни я, говорит, удерживал дожди ранние и поздние». И какой-то город напаяло, какой-то нет. Какой-то участок напаяло, какой-то нет. И мы с вами рассуждали, это не то, что на краю города там напаяет, а там не напаяет. Да нет, они рядом. А еще в шахматном порядке. Этого напоил, этого нет, а вот этого да. Понимаете, да? И вот странные вещи такие. Как будто бы вертикально в шахматном порядке изливаются потоки. Интересный закон. Бог сказал, я, говорит, скажу, когда дожди, говорит, пойдут по Пятикнижию Моисея, если ваша жизнь будет соответствовать воле Божьей, и вы не будете нарушителями воли Божьей, то дожди будут в свое время. Ну, что получается? Вот здесь звучит. «Доколе не зальется на вас Дух свыше». Давайте назовем как дождь, ладно, чтобы было понятно. Вот он не изольется до тех пор, пока мы не согласимся с тем, что мы были нарушителями. Понимаем? Итак, смотрите, что получается. Мы не соглашаемся, что мы были нарушителями. Мы не соглашаемся с тем, что мы были виновниками. Мы не соглашаемся с тем, что мы огорчили нашего Господа. А Духа свыше давай нам. Дождя позднего давай нам. Перед восхищением церкви. Ну как, вы что, дождя не видите? И он говорит, кто-то будет напояем, а кто-то нет. И пустыня не сделается садом, и сад не будут считать лесом. То есть, когда, заново читаю, доколе не изольется на вас Дух свыше. То есть, когда он изольется, то пустыня сделается садом, и сад будет лесом. А почему нету этого? Потому что не изливается. Почему не изливается? Потому что нет покаяния. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Чё-чё-чё? А тогда суд водворится в этой пустыне, тогда мы будем судить сами себя. Раз мы не судим сами себя и заставляем Бога заниматься нашим судопроизводством, это говорится о том, что мы не дали возможность Богу излить Духа Святого, как дождя. По той причине, что мы не каемся. Видим или нет? Тогда суд водворится, когда дождем изольется Дух Святой. Водворится в этой пустыне. И правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Плодоносность поля будет за счет правосудия. Вот когда она, самарянка, по правосудию назвала вещи своими именами. И делом правды будет мир. Вот он, где мир с Богом и примирение. И вот теперь говорится, обувши ноги в готовность проповедовать мир. Вот она обула ноги в готовность проповедовать мир и привела из Самарии. Говорит, пойдите посмотрите человека, который сказал мне, что? Все, что я сделала. Давайте по-другому ставим вопрос. Вот, ну мы же его дети, да? Да, о чем же разговор? Ладно. Он смог сказать нам все, что мы сделали. Нет. Как нет? Это будет видно из того, мы каемся или нет. Понимаем? Птицу видно по полету. Если мы с ним в таких взаимоотношениях, он говорит молча. Знаете как? В свете лица его мы видим свет. И делаем полную оценку и говорим, свет, который в нас, не есть ли тьма? Успеваем? Знаете, что получается? Вот она жатва. Ах, какая жатва! Так вот, оказывается, правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Вот тогда это будет поле, четвертое поле, приносящее плод, хранящее в добром и чистом сердце. И делом правды будет мир. И плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Интересно это действие, присутствие спокойствия во внутренности, полный покой. Нам надо будет еще несколько мест еще на описание почитать. Я за стрелками часов наблюдаю, хотя они бегут. Ну, придется немножко еще. Смотрите, что делается. Хитрая жатва. Ну, что делает? Исаия, 17 глава. Странный оборот речи. Такой сразу. И раз, и все. Вот такой оборот речи. Сразу. Почему странный? Да нет, он не странный. Он откровенный, прямолинейный. Вот так вот, знаешь. Исаия, 17 глава, 10 и 11 стих. Ибо ты, ну так к Израилю говорится, теперь берем к себе, ладно? Ибо ты забыл Бога, спасение твоего. Спасение – это прощение грехов. А прощение грехов – это соглашение, что мы во грехах. Это значит пред светом его лица увидеть и назвать вещи своими именами. Назвав вещи своими именами, пожелать освободиться. Почему я так говорю? Потому что зачастую бывает, что называются вещи своими именами, но освобождаться человек не хочет. Почему? Потому что выгода. Помните, кто-то пришла и говорит, мы помолимся о том, чтобы знать демона, беса. Ну хорошо, да. А откуда вы решили? Ну как, мне признали, что не все нормальное с головой. И мне дали пенсию. Ух ты! Член церкви, принявший Святого Духа, принявший Иисуса Христа своим Спасителем, и вдруг с головой ненормальные вещи. Это не странные вещи? Ну это же ужас, это же кошмар какой-то. Это психбольница, это что ж такое творится? Это дитя Божие, и вдруг там, и вдруг бес в ней или в нем? Что это такое? Нога радостная, торжествующая, потом хоп, и туча нашла. Мы сегодня молиться не будем. Почему? Потому что я без пенсии останусь. Как это понять? Ну, мы помолимся, бес выйдет и пенсию снимут. Ой-ой-ой. Она же назвала вещи своими именами. Да. Но она захотела освободиться. Ну, да. От него да, но от его пенсии нет. Вот когда мы видим в себе грех, мы от греха хотим освободиться, ну что вы говорите, но там есть такие вещи приятные, которые не надо нам освобождаться. Ну да или нет? Да. Вот потому и долгая игра в освобождение. Заново. Ибо ты забыл Бога спасения твоего. Значит, о спасении речи уже нету. И не воспоминал о скале прибежища твоего. Хорошо. Значит, 90-й псалом не будет исполняться. Да. Оттого развел увеселительные сады. Что? Развел или развела увеселительные сады, это для того, чтобы спрятаться от того, что забыли Бога спасения. Развлечение, зрелище, что-нибудь делать, что-нибудь слушать, что-нибудь смотреть, чем-то заниматься, чтобы быть всегда в опьянении счастья. Где? Между деревьями рая. Где? Внутри поместного собрания. Где?
даже один на один пред Богом. Ну и жатва.
Есть люди, которые боятся остаться один на один. Или боятся темноты. Или боятся тишины. И вот они включают музыку. И когда бывает зайдешь, и вот они слушают христианские песни. Это о чем-то говорит. О многом говорит. И многое прячется.
Как?
Вопрос, какими мотивами движим человек, он или она, что слушает эти песни?
Христианские.
Знаете почему? Там надо рассмотреть, что происходит с человеком, если их выключить. Потому что зачастую этими песнями заглушается голос, говорящий внутри о приведении своей жизни в порядок. Мне приходилось видеть моменты, когда голос заглушался даже чтением Библии. Парадокс! Но это была правда. Были моменты, когда голос заглушался хождением на собрания, на миссионерские служения всевозможные. Брат Сергей, как вы смотрите на то, что мы на миссионерские поля ездим? Вам говорю честно, откровенно или как? Или деликатно? Говорит, а если можно, ну, по-всякому только, ну, всю правду скажите. Я говорю, знаете, кто-то оторвило такое, выделывал, или она, или он, что, понимаете, в угол поставили и сказали, пока не покаешься, оттуда не выйдешь. Но другие братишки, сестрички, что ты сделаешь? Да вот меня наказали родители. Слушай, да там на моторных лодках гоняют, давай, или на велосипедах гонять буду, давай быстренько. И вместо покаяния, я говорю, этот оторвило он или она, знаешь, что делаешь? Потолок пылесосит, кому оно 100 лет надо? На крышу и крышу моет, а покаяние ноль. И расскажите, пожалуйста, ваши миссионерские поездки, случайно это не пылесосение потолка и мытье крыши? Маленькая пауза, а потом,
а вообще, говорит, правда, точно.
Что, решили спрятаться между деревьев рая?
Понимаем или нет?
Он говорит, много суетятся, но ничего не делают.
Как это понимать? Ну, это уже отдельная там тема, но частично оно говорит о вопросе. Это же жатва!
Это жатва. Так вот, обрати внимание, говорит, вот поют такое состояние, такие песни поют. Мне приходилось видеть людей, которым, когда говоришь правду, они начинают петь песни. Начинаешь говорить правду, начинают молиться на иных языках.
Ни о чем не говорит? А что здесь плохого?
А что хорошего?
Жатва. Видите, какая жатва? Следующий момент. Человек говорит, я буду поступать так.
И говорю, согласно Священному Писанию, это есть нарушение. Человек развернулся и ушел. Вы что-нибудь видите?
Согласие? Нет. Протест? Да. Где это видно? Разворот и вперед.
Ну и дальше что будет?
А потом суды. А потом Бог дает возможность. Ну, посмотри на себя, на свои поступки. Потом следующий вопрос задает.
Я говорю. И это то же самое оттуда.
Так что? Я поступал так всю жизнь.
Я говорю, да. Всю жизнь так поступал и так поступала. Человек развернулся и пошел.
Хорошо, понимаем. Жатва?
Жатва. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего.
А что ты это решил?
От того, что ты развел увеселительные сады. А знаешь, что там в садах? И насадил черенки от чужой лозы.
А дальше? в день насаждения твоего ты заботился, или ты заботилась, чтобы оно, то есть то, что ты содишь, оно росло. И чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собрания, ну, когда ты будешь собирать, не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Птицу видно по полету, а отрока по занятиям его. И вот он прогресс жизни. И мы сегодня коснулись, и что ж такое получается? Дальше. Я стрелки держу в поле зрения, можете не переживать, еще немножко надо. Я никогда не думал, что мы подойдем к христианскому нечестию. Никогда. Но у нас были рассуждения о том, что есть грехи ненавистные, надоедливые, от которых хотим избавиться, но есть любимые, есть возлюбленные, есть желанные. Есть. Знаете, что пишет Осия? В 10 главе будем читать с 12 по 13, два стиха. И вот очень удивительно, Бог Осии дает вот эти два стиха, и они не то что противоречивы, они не противоречивы, они они с двух сторон рассматривают или одно, или другое. Вот в этом смысле, это не противоречие, пожалуйста. Сейте себе в правду. Вот в правду сеяла женщина Самарии и пожала милость. В правду сеял разбойник на кресте и пожал милость. В правду сеял Закхей, кого обидел четверо. Воздам и половину имения продам, раздам нищим. И пожал милость. Распахивайте у себя новину. То есть места, которые никогда не распахивались. Я раньше не знал, что такое новина. Это, оказывается, нетронутые дебри. Ну, дебри обычно это употребляется к деревьям, кустарникам и так дальше. А это ноу. Там корни. И те, которые распахивали, рассказывали, говорят, конь там или двумя конями плуг тянут. И вот когда плуг заходит на это место, то лошадь не может даже тянуть плуг. Там столько этих корней, то я вообще даже не знаю, как это делается. Наверное, вот один раз пройдут, второй раз глубже, там дальше. Повыдергать, это просто невозможно. Там трактора, что ли, нужны, примерно так. Распахивать. И то есть участки, которые никогда не были распаханы. Но возникает такой вопрос. А у христиан у нас есть такие участки, которые не распаханы? Да. И особенно это такие моменты, вот как мы приняли Христа, так и ходим, да, так вот и ходили. И вот мы с вами в других темах, видели такие факты. Вопросы, в которых не докаялись, не покаялись, и так вот и пронырнули, заскочили в церковь. Я так смотрю, если был бы Иоанн Креститель, то явно бы он нас не допустил бы на водное крещение и в члены церкви. Но он бы сказал, что порождение их едины, кто внушил бежать от будущего гнева, плод достойный покаяния. Понимаем, да? Я помню, я рассказывал, мой дедушка работал в банке страны, центральном, на монетном дворе, там где денежки печатали, штамповали монеты. И туда, чтобы принимали на работу, там была целая история, я забыл, трое, что ли, человек должны минимум походатайствовать о новом человеке. И с одним условием, если, говорит, вы трое старых работников ходатайствуете о новом, пожалуйста, только одно условие, если новый не оправдает, когда его примут на работу, то его выгонят, а вместе с ним и вас троих. Вы согласны? Пожалуйста. И вот с каким трепещущим сердцем, понимаете, трое находили следующего работника, которого можно... Это же монетный двор, где деньги делают, печатают, или как правильно сказать, штампуют их. Но я имею в виду, там и монеты выливались, там же делалась такая история. Там и золотые были, и серебряные, и тому подобное. И медные монеты, в смысле.
И были такие моменты, когда мне пришлось сказать, я говорю, знаете что, вот если вы, родственники, друзья, ходатайствуете о новом человеке, которого вы хотите предложить, чтобы был членом церкви, водное крещение, особенно, ну, ваш дочь, сын, там, внук, понимаете, нет проблем, все, пожалуйста. Вот, но только с одним условием, давайте сделаем. Значит, если ваш отпрыск, он или она, ну, так называется, да, потомок, вот, потом будет в каких-то проблемах, и надо будет этого молодого его или ее брать на отлучение церкви, то вместе с ними надо будет минимум на замечание взять и вас, которые ходатайствовали об этом человеке. Что ты говоришь? Это что такое? А, я говорю, я понял. Значит, монетный двор – это не проходной двор. Там нельзя. Если трое нашли нового, и он подвел, значит, и они такие нечистые на руку, как и он. Понимаем, да? А тут, я говорю, церковь – проходной двор, здесь все подряд можно. Значит, вы кого хотите, подсунете на водное крещение, понимаете? А потом будете с пеной рта кричать: «Фу, ты не даешь им покаяния, не хочешь, чтобы они покаялись, что ты говоришь?» Иоанн такой был, да? Да не. Он сказал: «Плод достойный покаяния, вот она ваша жатва. Я, говорит, вижу вашу жатву». Знаете, что он здесь говорит? А та же самая история. Мы же о жатве. Вот о жатве. Сейте себе в правду, по-другому, только тогда пожнете милость. А где мы пронырнули в церковь? Думаем. Распахивайте у себя на вину. То есть, получается, члены церкви давно, а распаханы на вины до сих пор и нету. Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. А мы читали, что Дух Божий должен излиться. Ах, вот оно. Вы возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. Чё-чё-чё? Вы возделываете христианское нечестие, пожинаете христианское беззаконие, едите плод христианской лжи, потому что ты надеялся на твой хитрый путь войти в церковь, как порождение змеиное. Не принято. На жатву такой праздник. Надо, знаете, как говорит, торжественные речи. Что вы говорите? Он говорит: послушай, или, говорит, мы приведем, предлагает каждому, или мы приведем себя в порядок, или у нас, ой, будет какая жатва. Думаем. Думаем. А теперь читаем интересное место Писания. И Бог даст, будем подходить к молитве. Эта история описывается, ну, нечестие я сегодня не буду разбирать, достаточно нечестие. Любой грех есть нечестие. Понимаем? Там конкретно говорится, когда нету очищения и освящения, то обязательно будет нечестие. Никуда не денемся. Теперь бытие. Берем момент, это когда Авраам, Исаак и Иаков. У Иакова 12 сыновей. Предпоследний Иосиф. Его продают в рабство. Приносят, передают окровавленную одежду кровью козла. То есть папа сделает сам вывод. Отец говорит: верно, хищный зверь растерзал его. Умер. Но там бы следовало развернуть эту одежду. Может быть, они ее, конечно, порвали, но это уже деталь. Если целую дали, то, слушай, как это, зверь взял и вытащил с одежды, что ли? Ну, сейчас вопрос не здесь. Ладно, а может быть, они это тоже предусмотрели, не исключено. Дело в том, что такие люди очень изобретательные на зло. Это правда. Ладно. И вот, наконец, они встречаются и теперь узнают, что это Иосиф, которого они продали. Опа, приехали. И вот теперь они уже привели своего младшего брата, и там выяснились эти вопросы. И теперь колесницы будут отданы, египетские колесницы, значит, ими же будут управлять египтяне, да? Ну, охрана же там будет, значит, продовольствие будет на дорогу, это же коней кормить, это что, не один же день будут ехать, правильно? Людей надо кормить. Ну, короче, там хватало, и повара, наверное, были, то есть эта армада была не маленькая. И вот они приезжают, и вот теперь они должны говорить своему отцу. Нам надо будет обязательно этот вопрос посмотреть. Вот у него сейчас будет благословенная жатва. Основание этой жатве, весомое основание. Основанием этим будет являться, что он будет переселяться туда, навстречу к своему сыну, будет ехать в Египет. Сегодня вопрос не в этом. Основанием этого является положение, занимаемое его сыном. Успеваем. Вот это очень серьезнейший вопрос относительно каждого из нас. Потому что Иосиф – это прообраз Сына Божьего. Как Иосиф спасал обилием хлеба, так Сын Божий спасает обилием хлеба, которым является Сам. Как Иосиф предлагал переехать туда, к нему, чтобы в земле Гесем их кормить, так Сын Божий предлагает переехать к нему в вечность. Ну, пускай будет так, понимаете? Жатва, жатва. Вот здесь вот должно что-то произойти. Читаем. Бытия 45 главы. С 24. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Ну, то есть, не выясняйте, видимо, вопросы, кто из-за кого, из-за чего, почему, кто что натворил. То есть, все, закрываю, я вас прощаю, так это звучит, понимаете, я на вас ничего не имею. Вот потому что он потом, вернее, до этого им сказал интересную фразу. «Не вы меня сюда послали, хотя, говорит, я продан». Раньше он говорит, меня продали. А здесь он говорит, не вы меня послали, а Бог меня послал сюда для того, чтобы великим избавлением избавить вас и прокормить и так дальше. То есть отсюда звучит очень интересный, конечно, вопрос. Иосиф, если бы ты так понимал, ты бы своих сыновей назвал Ефремом Манасием? Он сказал бы, нет, да никогда бы не назвал. А как бы ты их назвал? Он назвал первого как, помним, нет? Бог дал забыть мне весь дом отца моего. Это же отчаяние, это же боль. Ну, сегодня не касаемся, так слегка берем. А второй, когда родился следующий мальчуган, он говорит, Бог сделал меня плодовитым, но в земле страдания моего. Он тогда и не понимал, что Бог послал его для, вот, понимаете, избавления дома своего отца. Ведь он же сказал, Бог дал забыть мне весь дом отца. А вот теперь, когда вот он встречается, для меня звучит, вот они 11 снопов, которые поклонятся моему снопу. Ага, а еще дальше что впереди? Солнце и луна и 11 звезд поклонятся моей звезде. Его звезда взошла, понимаем, да? Отец же бронировал его за эти вещи, его звезда взошла. Так вот, а мы видели его звезду на востоке. Смотрите, параллель идет, очень большая параллель между Иосифом и между Сыном Божьим, Иисусом Христом воплощенным. «И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив! И теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Ну, у него намного лучше положение, конечно, по отношению его сыновей. Почему? Потому что он только бронил. Но там есть одна фраза, которая меня заставляет задуматься об очень больших вопросах. И когда он сказал, «Бог дал забыть мне весь дом отца моего», он говорит о том, что отец боль мне приносил тоже. Думайте. Отец чувствовал, что он сделал боль. Надо понимать, что отец чувствовал, что сделал боль Богу. И вот когда это все случилось, что отец узнал потом в дальнейшем, что и братья поклонились, вот они, 11 снопов. И вот солнце, луна и 11 звезд поклонились. Вот она, мамы же нету, Рахили, Лия и вот он, отец, и вот 11 братьев поклоняются. Ну что, Иаков, исполнилось? Так ты не только против помазания в сыне, но ты против самого Бога пошел. Ну да, нет. Дело в том, что братья чувствовали, они боялись встречи со своим братом. Потом, когда уже узнали. И потом, когда отец умирает, они говорят ему, ты знаешь, отец, когда вот еще был жив, он сказал, прости братьев, а сами, понимаем или нет? Знаете, о чем идет речь? Если вы не примиритесь с тем, кого продали, вы будете бояться встречи, у вас не будет дерзновения. Вот это самый вопрос о нас и нашем Христе. Если мы остаемся продажными и нанесли ему раны и не каемся, то мы, знаете, вот потому-то мы в небо и не собираемся. Вот потому мы о пришествии его так, знаете, отодвигаем. Не скоро придет. Не говоря уже о том, что злой раб, не скоро придет, господин мой. Значит, получается, Суламита отодвигала, не скоро придет, говорит о том, что в ней зло сидело. Она не собиралась к переселению в его дом. И не собиралась, чтобы в ее дом вошел. Ну, открывай же двери дома, в чем проблема? Есть проблемы. Так вот, поэтому мы и не хотим переселяться. Вот они причины. А теперь величие берем Иосифа, проданного в рабство, и параллельно смотрим величие нашего Господа. «Известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую. Иисус нас жив, и владычествует теперь над всем земным шаром, над всей вселенной. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им?» Вот давайте сделаем себе так, что мы сами себе перескажем все слова нашего Иисуса Христа в свои уши сердечные. Для чего? Чтобы мы сказали: «Довольно, хватит, жив наш Господь!» Давай, давай, давай. Вот если мы не берем эти все слова Его и не вкладываем себе в уши, как Он сказал, «Вложите себе в уши!» Вот потому нас не воспрянул Дух. Вот потому не говорим: «Довольно, будем перемещаться в небо!» Думаем хорошо. Вот она жатва. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Колесница Израилева и конница его в свое время говорил, когда Илья уходил, Елисей, помните, он говорит: «Колесница Израилева, конница его!» «Что ты сказал? У Израиля огненная колесница и огненные кони?» Понимаем? «Слушай, ну ты бы сказал, небесная колесница!» Не, говорит, «Колесница Израилева и конница его». Значит, он сказал, для меня звучит так. Для него открылось, вот какие колесницы, какие кони должны быть у народа Израиля. А народ Израиля на что сел? На обыкновенных коней. А где действие Духа Святого? Вот когда, помните, Елисея должны были взять, потому что через него Бог открывал. И вот они жили в городе Дафан, да? Не Дафан, а как там? Ну, неважно. И вот город был окружен. И утром, когда проснулись, Гейзи говорит: «Увы, господин мой, посмотри, что творится!» А он говорит: «Господи, открой ему глаза». Глаза открылись. И там уникальная фраза. И Гейзи воскликнул уже другими словами, стал говорить: «О, колесницы и конницы огненные, да? Кругом кого? Елисея. А Гейзи, а ты где?» «А я, говорит, вне этого круга». «Ты вне?» Он не говорит, что кругом нас. Он говорит: «Кругом Елисея, а ты, ну, а я, говорит, в стороне». Понимаем? Дело в том, что колесница, это конница-колесница, для меня конкретно звучит: действие Духа Святого. Огонь. Он в день Пятидесятницы сошел. Сильный, несущийся ветер и огненные языки. Бог есть огонь пожирающий. И вот он говорит, вот это, говорит, огненное помазание. Я, говорит, хочу, чтобы было в народе. Но чтобы было оно в народе, это знаете, как получается? Но чтобы оно было, надо согласиться, что нам нужна переплавка. Что нам надо так 7 раз быть переплавленными, чтобы, понимаете, ну тогда мы точно заговорим о небе. И сказал Израиль: «Довольно! Еще жив сын мой Иосиф. Пойду увижу его, пока не умру». Вот эту бы фразу нам вот сюда, в наши сердца.
Довольно жив наш Господь, колесница неба на земле, готовая к тому, чтобы переселять нас в вечность, чтобы разрешиться и быть со Христом несравненно лучше. Жатва, вот сегодня мы и проверяем, жатва нашей внутренности – это реакция на вопрос переселения в вечность. Есть о чем задуматься, слава Богу, что не тупик, есть выход и освобождение, победа за ним. Он говорит, я говорит, для этого пришел, чтобы разрушить дела дьявола, только будь честный, каждый и скажи, что в этих делах дьявола и участник ты. Каждый из нас. Склоняем колени, молимся. Господу слава. Аминь. Господи Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, за Твою милость, за охрану жизни, за Твою заботу, за это благословение и счастье, за возможность быть еще на земле, что жизни не прервались в неготовности. С благодарностью пред Тобою, потому что этот день сотворил Ты, и этот день склонился к вечеру. Благодарность Тебе, Боже, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, наследие Твое, сыновья и дочери, чтобы нам сказать правду, чтобы, Господи, взвесить себя, как желающий Ты, по справедливости, чтобы жатва была жатвой, и была не только в день жатвы, а на каждый день, на каждую единицу времени. Господи, рассматривай свое хождение, свою жизнь, свои поступки. Боже, а насколько мы в Тебе, насколько Ты в нас, насколько в Тебе живется, насколько у нас помыслы и рассуждения о небе, о том, чтобы переселиться, насколько мы чувствуем себя жителями неба, а насколько чувствуем себя жителями земли, насколько мы захотели освободиться, а от чего захотели не освобождаться. Господи Боже, Ты сказал, желающие освобождаться, желающие полностью свободу иметь, те, которые возлюбившие небо, возлюбившие Тебя. Боже, благодарность Тебе за это благословение, что Ты напоминание, возбуждающее чистый смысл. Благодарность Тебе, Господь, за Твое ломимое тело, пролитую Твою святую кровь. Благодарность, что Ты пришел измученной души выпустить на свободу, расторгнуть всякое ярмо, сокрушить эти оковы. Боже, благодарность. Но Ты сказал, когда мы соглашаемся, что до чего мы докатились, куда мы попали, в каком мы положении, а из чего мы не выходили никогда. Владыка Божий, кто свободен, то слава Тебе. Кто сохранен, то слава Тебе. А что нам необходимо? Очищение, освящение. Ну, Тебе тоже слава. Потому что Ты желающий это благословение, и да будет в нашем сердце желание этого благословения, чтобы исполнить волю Твою, чтобы быть как серебро переплавленное, очищенное. Боже, слава Тебе! И Ты за это заплатил цену голгофских страданий, ломимое тело, пролитая святая кровь, для того, чтобы мы наследие Твое поставили имя Твое святое, возвеличивали Тебя и радовались о Боге спасения, благодарность Тебе, чтобы судили сами себя, называя вещи своими именами и желающие полной освобожденности. Боже, слава Тебе, благодарность Тебе, дающий эту возможность и привилегию. Господи, чем мы воздадим Тебе? Чашу спасения принимаем, имя Твое будем проставлять. Господи, благодарение Тебе, что в свете Твоего лица видим свет. Благодарение Тебе, что Ты просвещающий тьму нашу, что Ты возжигающий светильники наши, слава имени Твоему святому. Боже, за Твое благословение, оно действительно обогащает, а печали с собой не приносит. А или печаль ради имени Твоего святого, да это ж хорошо. Боже, чтобы сделать себе настоящую оценку, чтобы, Господи, огонь Твоего благословения наполнил. Боже, до преизбытка, чтобы сила Твоя наполнила, чтобы Дух Святой Твой сходил. Боже, 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 чтобы быть напоенными, Владыка Господь, чтобы благословение Твое было, чтобы прославление имени Твоего святого было, чтобы хождение было по воле Твоей. Боже, чтобы похвалялся Ты народом Твоим, радовался и торжествовал. Не зря, не напрасно. Впрочем, не зря, все равно не напрасно. Боже, на подвиг души своей Ты смотрящий с довольством. И да будет воля Отца благоуспешно исполняться рукой Твоей. Благодарность Тебе, что даже за преступников Ты сделался ходатаем. Ты остаешься верен, тогда, когда оказались мы неверными. Боже, но Ты говорящий, что
чтобы мы пересматривали себя. Святые освящаются еще, праведные дотворят правду еще. Боже, чтобы нам прославить имя Твое святое, возвеличивая Тебя, потому что не напрасен труд Твой, не напрасно то, что Ты очищающий. Боже, мы благодарны Тебе, потому что Ты называющий несуществующее как существующим. И Ты знаешь, как производить дальше обрезку. Ты знаешь, как дальше омывать, умывать, очищать, освящать. Благодарность имени Твоему святому. Боже, чтобы Ты ходил во внутренности нашей, ходил по местных собраниях, ходил в наших семьях, Владыка, чтобы нам не таиться, не прятаться от Тебя, не прикрываться листвой, не прикрываться бурной деятельностью. Боже, Боже, благодарность Тебе за слова Твои, которые обличительные. Ты сказал, кого Ты любишь, тех обличаешь. Даже бывает наказываешь. Но это уже Твой вопрос, потому что Ты лучше знаешь, Ты воспитатель наш. Благодарение Тебе. Руководи нас дальше советом Твоим. Держи за правую руку. Наполняй помазанием славы Твоей. Мы благодарны за открытое окно неба, за движение купальни сердец наших. Благослови нас дальше, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено. Руководи нас советом Твоим. Боже, а мы с благодарностью пред Тобою. Прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.